Выбор. Он определяет качество нашей жизни. Хороший выбор ведет к продуктивной жизни, жизни с избытком и полной удовлетворения. Знать волю Божью значит знать Его. Вы познаете Бога благодаря тому, что выбираете проводить время с Ним и делаете выбор доверять Ему. В этом случае вы каждый раз способны побеждать. Избирать жизнь и выбирать слова – это практическое руководство, как превращать свои слова из препятствий в строительные блоки для своей судьбы. Познавая его, вы знаете, как делать правильный выбор, чтобы развивать близкие отношения между вами и Богом, когда вы можете слышать, что говорит вам Бог, и разговаривать с Ним напрямую. Изучая и применяя шаг за шагом эти принципы, как побеждать страх, нейтрализовать сомнения, вы знаете, как ухватиться за ваши мечты и превратить их в реальность. Выбор за вами. Бог наделил вас силой выбирать. Выбор, который мы делаем, влияет на наше будущее. Бог сказал избрать жизнь. Кеннет Копланд и Кейт Мур помогут нам сегодня посмотреть на наш выбор в свете любви Божьей к нам. Далее на передаче «Победоносный голос верующего».
Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы принимаем его. Мы ставим его на первое место в нашей жизни, делая окончательным авторитетом. И мы благодарим Тебя за него. Мы открываем наши глаза и уши для откровения с небес во имя Иисуса. Аминь. Брат Кейт, продолжай вести нас в нашем изучении того, что Бог делает, а чего Он не делает. Частью чего Он действительно является, а чего не является.
Да. Да. Последние 2 или 3 года Господь обращает на это мое внимание. Такое впечатление, что каждый день я так или иначе задумываюсь о том, насколько неправ этот мир и большая часть тела Христова, насчет того, во что, по мнению людей, вовлечен Бог, и как все обстоит на самом деле. Так много неправильного мышления. Люди предполагают какие-то вещи. И есть определенные вещи, которые звучат с кафедры и которым учат в семинариях и церквях уже столетиями. Фраза «Бог все контролирует и всем управляет» помогает обобщить многое из этого. Подразумевается, что так или иначе все, что происходит, это воля Божья. И это план Божий. Но это неправда. Это далеко неправда. Все было не так. И сейчас все не так. Мы читали в 30 главе Второзакония. Я прочитаю это еще раз. Где Господь это сказал, поскольку это такое откровение о том, как оно все устроено, и что по сегодняшний день оно не изменилось. Когда Он сказал им в 30 главе Второзакония, 16 стих, что если они будут слушать Его и исполнять то, что Он сказал им делать, то они будут жить и размножаться, и Господь благословит их. Это хорошая жизнь. Но 17 стих. «Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле». Есть 2 совершенно разные жизни. Одна жизнь — это когда все у вас хорошо, вы защищены, вы преуспеваете, вы живете долго. Вторая жизнь — это когда ваш враг обкрадывает вас, вы умираете молодыми, все тяжело. И тем не менее, люди смотрят на 2 эти жизни, и, видя кого-то, у кого тяжелая жизнь, и с ним происходят всякого рода ужасные вещи, говорят, «Ну, мы этого не понимаем, но каким-то образом это воля Божья». А видя кого-то, у кого хорошая жизнь, люди говорят, «Ну, мы этого не понимаем, но Бог предопределил одним людям быть богатыми, а другим бедными,
Быть бедными.
Одним страдать от этого, другим никогда в жизни не иметь с этим проблем». Это не так, потому что если вы говорите, что Бог полностью все контролирует и всем управляет, тогда не может быть никакого «если». А Он ясно говорит, если вы будете делать это, то вы получите это. Если будете делать то, вы получите что-то совершенно другое.
Знаешь, Иисус подытожил это, и Он сказал, «Все Царство Божье подобно тому, как если человек посеет семя в землю».
Да, не обязаны.
И вы не обязаны сеять хорошее семя. Но оно прорастет. Какое бы вы ни посеяли, я имею в виду, что в руке сеятеля есть власть.
Да.
Сеятель может выбирать, что он будет сеять. Чарльз Кэпс много лет был твоим и моим другом, а также другом Джерри Савейла и многих других.
Да.
И перед тем, как уйти в служение, Чарльз был очень успешным фермером. И Джерри как-то раз проповедовал в его регионе. И они... Фактически, у Чарльза на территории его фермы была взлетно-посадочная полоса. И они приземлились на его взлетно-посадочную полосу прямо посреди его поля. И Джерри сказал, «Чарльз, у тебя в этом году нет хлопка». Чарльз ответил, «Мне не нужен был хлопок». Как будто бы он растет сам по себе, понимаете? И Чарльз сказал ему, «Я не сею хлопок, потому что мне не нужен был хлопок. Мне нужны были соевые бобы».
Да, вот оно.
Я посеял соевые бобы, и именно это у меня и выросло.
Да.
Поэтому вы не можете винить кого-то другого в том, что у Чарльза выросли соевые бобы на его ферме.
Верно.
Это настолько ясно и настолько понятно.
Верно. А люди это делают. Они сеют.
И Иисус говорил о том, что враг приходит и сеет в поле.
Да.
Что ж, сатана будет навязывать это вам. Он будет подкидывать вам некоторые слова-семена, которые вам не нужно сеять. Но вы не осознаете, что вы делаете. И когда вы смотрите на это со стороны, и вы думаете, так, в жизни людей происходят определенные вещи. И это все возвращается к тому, что они посеяли.
Да. Да.
Это все определяло. Если вы не измените то, что вы сеете, то вы не измените то, что вы получаете.
Да. Но люди винят Бога за тот выбор, который они сделали.
Именно, не так?
Да. И буквально в следующем стихе, в 19 стихе, он говорит, «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю». Это сильная фраза. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Я это слышал, и ты это слышал. Люди говорят, что ж, Бог, Он всемогущий. И когда Он готов, чтобы люди что-то сделали, они это сделают. У них нет выбора. И Господь показал мне здесь Иисуса. Библия говорит в первой главе послания к евреям, говоря о Нем. Что ж, позвольте мне просто прочитать это. Бог, говоривший издревле пророков, первая глава, первый стих, и во втором стихе Он говорит, «В последние дни сии говорил нам в Сыне». И Он говорит, что Его Сын является сиянием Божьей славы, точным изображением Его существа. И Иисус является образом ипостаси, точным представителем и образом Отца настолько. Я скажу это так. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, мы читаем о том, как Иисус жил и как Он служил. Все, что мы видим, как Он делает, является волей Отца. Все, что мы слышим, как Он говорит, является волей Отца. Он настолько проявлял Отца, что Он сказал, «Если вы видели Меня, вы видели Отца». И когда я обдумывал это, Господь задал мне вопрос, «Скольких людей Иисус заставил что-то сделать?» Потому что люди пытаются говорить, «Ну, знаете, да, но Бог, Он все контролирует и всем управляет». Но если бы это было так, тогда Иисус, будучи точным образом Отца, Он бы контролировал и управлял всем и всеми вокруг Себя. Ведь в Нем мы видим точный образ Отца. В Нем мы видим точный образ Отца.
Да, потому что Он сказал, «Я говорю только то, что слышу, как говорит Мой Отец».
Да.
«И делаю только то, что вижу, как делает Он». Он показал мне, что я должен говорить и что я должен делать.
Да.
И говорю вам, Он не проявлял ничего, ни малейшей вещи, которая не была бы присуща Богу Отцу.
Именно. Именно.
И кого Иисус сделал больным?
Да. Никого. Я имею в виду, что фарисеи, законоведы, книжники, саддукеи, если бы Бог был таким, каким Его представляют некоторые богословы, проповедники и христиане, тогда Иисус встал бы там, когда саддукеи и фарисеи противостояли Ему, и сказал бы, «Вы примите Меня», и земля бы затряслась, и с ними бы что-нибудь произошло. Но Он этого не сделал.
Да.
И Библия говорит, Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. И разве Он потребовал и заставил их принять Его? Нет. Фактически, иногда Он плакал о них.
Они пытались бросить Ему вызов.
Да.
Какое ты нам покажешь знамение? Другими словами, как ты можешь заставить нас поверить? Сделай что-то, что заставит нас поверить.
Да.
Но Он не делал этого.
Но миллионы христиан верят, что у Бога Отца какой-то другой подход к людям, нежели был у Иисуса, когда Он ходил по земле. Но это не так. Это не так. У Бога Отца точно такой же подход к людям, какой был у Иисуса, когда Он имел дело с людьми, будучи здесь, на этой земле. Иисус сказал, «Если вы видели Меня, вы видели Отца». А в какой-то момент Он сказал, «Они возненавидели и Меня, и Моего Отца». Те люди думали, что они дружат с Богом. Они думали, «О, мы представители Бога на земле». Но они ненавидели Иисуса. И Он сказал, «Нет, вы возненавидели Меня. То, что вы видели, это был Отец. Но вы недостаточно хорошо знали Его, чтобы понять, что это был Он. И ненавидя Меня, вы возненавидели Его».
Кит, они делали именно то, о чем мы сейчас говорим. Они действовали, основываясь на предположениях. Они думали, фактически,
да.
Когда Иисус пошел на крест, Писание говорит, что они думали, что Он был уничижен Богом. По сути, они думали, что это Бог с Ним это сделал.
Да.
За то, как именно. Он поступал. Тогда как в действительности, все это время... Они действовали на основании предположений и тех представлений, которым они были научены, а не на основании
Слова Божьего. И они не знали Бога. Они не знали Его.
Они не знали Его.
В 23 главе Евангелия от Матфея есть откровение об Отце и Его подходе к человечеству. Когда Иисус пришел и посмотрел на город Иерусалим, в Матфея 23:37 и в 19 главе Евангелия от Луки говорится, что когда Он приблизился к Иерусалиму, Он заплакал о нем, и Он сказал, «О, если бы ты только знал, что служит к миру твоему! Но сейчас это сокрыто от тебя». И 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Я напоминаю всем, кто нас смотрит, что мы смотрим на то, как Бог подходит и относится к человечеству. Мы смотрим на личность, на волю и на то, как Бог работает с землей. Это Отец. Это Его желание. Его сердце простирается к человечеству. И Он говорит, «Придите ко Мне. Я хочу защищать вас. Я хочу заботиться о вас. Я хочу питать вас, я хочу любить вас. Но заставил ли Иисус Иерусалим принять его? Нет. Заставлял ли он кого-либо принимать его желание и его волю? Он сказал, «Вы не захотели». И затем он говорит следующее, «Се оставляю вам дом ваш пуст». В изложении Луки, 35 стих, в одном из переводов Библии звучит так, «Бог покидает и оставляет ваш дом вам». И этим самым он говорит, «Вы не приходите ко мне, и вы не позволяете мне быть над вами. Вы не принимаете меня, поэтому вы остаетесь сами по себе». Вы остаетесь сами по себе. Другими словами, без меня. Как мы говорили вчера, вместо того, чтобы считать, что Бог каким-то образом во всем, на самом деле истина в том, что пока кто-то не попросит Его, и пока кто-то не примет Его, Его в этом нет. И поэтому Он говорит, «Я так хотел, чтобы это было славное время для этого города». Мессия здесь. Улицы должны были быть заполнены людьми. Все должны были прославлять Бога и воздавать Богу славу. Ведь исполняется пророчество. Мессия здесь. Но вместо этого Иисус смотрит на него и плачет. Это растрогало его сердце. И мы видим Отца. В этом мы видим Отца. Мы слышим Отца в отношении всего человечества, каждого поколения. И если бы Бог контролировал людей, заставлял их что-то делать, тогда бы Иисус этого не делал. Он бы не смотрел на этот город и не плакал о нем. Он бы просто вошел в него и заставил бы их сделать то, что являлось правильным, и что было волей Божьей.
Или он бы сказал, «Ну, знаете, это все весьма печально, но в конце концов Бог все контролирует и всем управляет. И это Его работа, это Его непостижимые дела. Да. А я пойду заниматься дальше своими делами». Нет-нет, он явно говорит как раз обратно. Это не это непостижимые не дела Бога.
Зачем тогда плакать об этом, если так или иначе таков предопределенный план Божий? Это не истина. И вы видите это снова и снова. В притчах автор описывает это, говоря в первой главе, где мудрость Божья простирается к людям. И Бог говорит, «Примите, пустите меня, и позвольте мне вам помочь». И Библия говорит где-то в 29 стихе, книга притчи 1.29, «Они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня». В других местах притча говорится, «Вы избрали то, что не было мне угодно. Вы избрали то, что не было моей воли». И он дальше говорит, «Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Многое из того, что люди называют непостижимой волей Божьей, не имеет к Богу никакого отношения. А все потому, что Бога туда не приглашали и не давали Ему места. У людей полно их собственных вымыслов и их собственных представлений. И они предоставлены самим себе.
Человек, который взывает к Богу с таким подходом. Почему ты позволил, чтобы со мной это произошло? О, это, о, Бог, почему? О, почему Бог? Я просто, о, Боже, я просто, о, Господь. Является ли это наказанием за то, что я делал до того, как принял спасение? И это создает благоприятную среду для дьявола, чтобы все уничтожить. Это среда, наполненная печалью и скорбью. Это среда, наполненная неверием. Это открывает дверь для большего страха. И вы выбираетесь из этого и говорите, «Я просто не понимаю». Такое впечатление, что у меня никогда ничего не устраивается нормальным образом. О, Господь! И так туда-сюда. О, Бог, я не понимаю, почему ты не... О, Бог! И сатане, наконец-то, есть где развернуться. Он убьет ваших детей, украдет у вас вашу работу и шепнет вам на ухо, что это Бог их забрал.
Да, что это Бог сделал. И это величайшая ложь на планете.
И кто-то, проповедуя на похоронах, скажет, что Бог это сделал. Понимаете?
Да, да, да. Скажет, что это Бог сделал. Знаете, мы любим Бога. Мы любим Отца. И мой папа, мой земной папа, он сейчас на небесах. Знаете, он совершал ошибки, но он был хорошим человеком, благородным человеком. Если бы кто-то пришел и наговорил мне про него всякой лжи, и оклеветал его, обвинил бы его во всякого рода ужасных вещах, которые я знаю, он никогда не делал.
О, ты бы возмутился.
Что ж, это бы возмутило меня. Да, а тем более, когда речь идет о нашем небесном Отце, в котором нет никакого зла. Он есть свет, и в нем нет никакой тьмы, и ни тени перемены.
Именно поэтому. Фактически, я упоминал как-то об этом. В ноябре 2012 года у меня были все симптомы гриппа. И я тогда проходил периодическую летную подготовку. И я заметил это в начале той недели. Что ж, я сразу же начал исповедовать Слово Божье. Противостав этому, я стоял на Слове Божьем. И противостоял этим симптомам, и я исповедовал Слово Божье. К среде мое состояние немного ухудшилось. И мне становилось немного лучше, и... Кейт, когда я ложился вечером спать, я включал у себя на телефоне школу исцеления Глории, которая звучала у меня в ухе. И я делал все эти вещи. И мне становилось немного лучше, но, Кейт, скажу тебе, к пятнице... Мой пилот-инструктор даже сказал мне, «Кеннет, знаете, вам не обязательно заниматься сегодня до самого конца. Похоже, вам не очень хорошо». Я ответил, «Нет, я в порядке». Но суть в следующем. Я обратился к Господу. Я не винил Его в том, что Он не исцеляет меня. Я знал, что не нужно этого делать. Что это я где-то даю маху.
Да. Да.
И Он повел меня в четвертую главу притч.
Да.
И сказал... Помнишь, где я сказал в моем слове, что мое слово — это жизнь
да.
и здоровье?
Да.
В сноске говорится «лекарство для всего твоего тела». И следующая строка. «Да не отходит оно от глаз твоих». Он сказал, «Кеннет, ты исповедуешь его и цитируешь его по памяти». Но воспоминание о картошке
Верно.
Никогда никого не напитало. И это вернуло меня назад. Понимаете, я думал, что я делал это правильным образом. Но тогда я не получал те результаты, которые
да.
я должен был получать. Мне нужно было обратиться к нему
да.
и сказать, «Господь, я здесь где-то уклонился в сторону,
что Господа не было во всех этих симптомах и в этой проблеме, мешающей тебе.
Ни в коей
Но
мере.
Когда ты, брат Кеннет, спросил у него, ты обратился к нему и спросил у него, «Господь, где я даю здесь маху? Где я ошибаюсь?» Теперь у него было право вовлечься в это. Теперь он был в этом, просто потому, что кто-то попросил его об этом.
И говорю вам, когда я снова начал действовать в соответствии с его
да.
словом, и сделал так, как это правильно было делать, говорю вам,
Слава
я
Богу.
Быстро пошел на поправку. И наше время подошло к концу. Но это именно то, о чем мы здесь говорим.
Вот что происходит, когда он в этом.
Когда он в этом.
Пока его в этом не было, оно шло не очень хорошо. Но когда в это вовлекся он, бум, все сработало.
Я мог бы придумать себе новую доктрину о том, почему Бог не
да.
делает это, и почему
да.
Бог не делает то,
да.
и что иногда он просто оставит в вас некоторые из этих симптомов, чтобы что-то вам доказать, и я был бы
и
неправ.
И это не так.
Насколько только можно
да.
быть неправым.
Да.
Мы вернемся через минуту. Избирайте жизнь. А для того, чтобы избирать жизнь, вы должны избирать слова жизни. Избирайте слова Бога. И мы проходили это снова, снова и снова. Например, было время, когда я весил на 45 килограммов больше, чем вешу сейчас. И это было сражение. Это была борьба. Я полагаю, что за все эти годы, а это более 50 лет, за весь этот период я сбросил, наверное, чуть ли не 1000 килограмм. Потому что ты... Да, я просто, будучи глупым, но вы понимаете, о чем
снова
я здесь
снова
говорю. Почему? Да. Я просто не знал истины об этом. И потом, наконец, обратился к Господу.
Да.
Я пытался это делать так, как это делает этот мир. И я не так много знал о том, что они об этом говорили. О, это было сражение и борьба. Но я узнал. И я должен сказать следующее. У меня не было контроля над моей жизнью. Все в моей жизни не имело ничего общего со здоровым образом жизни. Но я обратился к Слову Божьему. И я начал с годами узнавать, что Бог не так все это создал. Это работает не так. И именно поэтому вам нужно изучать все это. Понимаете? Именно поэтому вам нужно бывать на хороших конференциях. Именно поэтому вам нужно слушать проповеди, погружаться в Слово Божье, чтобы оно попадало в вас. И берите ответственность.
Слава.
Вы голова, а не хвост. До завтра. Помните, что Иисус — Господь.
Передача «Победоносный голос верующего» — это ваш источник постоянного учения слова веры. В какой точке мира вы бы ни находились, вы можете получать ободрение через эти проповеди, укрепляющие веру, 24 часа в сутки. Вы можете смотреть передачу «Победоносный голос верующего» на сайте миссии в интернете ksm.org. Мы проповедуем это бескомпромиссное Евангелие всеми возможными способами. Спасибо вам, партнеры, за то, что совершаете этот шаг веры вместе с нами. С вашей помощью мы покрываем мир Словом Божьим.